Тайна Каприкорна. «Если бы меня посвятили в рыцари, — сказал Варт, мечтательно глядя на пламя, — я бы попросил Бога, чтобы он мне одному послал все зло, которое есть на земле. Если бы я его победил, в мире больше не осталось бы зла, а если бы оно победило, страдал бы только я».
«Ты бы поступил очень опрометчиво, — сказал Мерлин. Оно бы победило, и ты бы страдал».
Теренс Хенбери Уайт. Король былого и грядущего. Когда Мэгги и Финолио вошли в церковь, то увидели Каприкорна в окружении дюжины подручных. Он сидел в черном, как сажа, кожаном кресле, которое накануне под присмотром Мартолы установили на алтаре. Сегодня костюм на нем был не красный, а для разнообразия бледно-желтый, как сочившийся сквозь окна утренний свет. Каприкорн рано послал за своими пленниками. Холмы еще укутывал густой туман, а солнце всплывало над ним, как мяч над мутной водой.
«Клянусь всеми буквами алфавита!» — прошептал Финолео, когда они с Мэгги в сопровождении Басты направились к алтарю. «Он выглядит точь-в-точь, как я его себе представлял! Бесцветный, как стакан молока!» «Кажется, так я описал Каприкорна».
Писатель ускорил шаг, как будто ему не терпелось посмотреть на свое создание, и оставил Мэгги позади. Баста остановил старика, и тот не дошел до лестницы.
«Ты чего?» — прошепел он.
«Не так быстро, и не забудь поклониться, понял?»
Презрительно посмотрев на Басту, Финолео выпрямился во весь рост. Баста замахнулся, но Каприкорн чуть заметно покачал головой, и тот опустил руку, как ребенок, которому сделали замечание. Мартола стояла рядом с Каприкорном, сложив руки за спиной, словно крылья. Глядя то на Мэгги, то на черепашье лицо Финолео, Каприкорн произнес.
«Баста, я до сих пор не могу понять, о чем ты думал, когда возвращался сюда без ее отца».
«Я же вам уже объяснял. Его с ней не было», — обиженно проговорил Баста. «Я что, должен был сидеть и ждать у моря погоды? Он скоро сам сюда прибежит. Мы же все видели, как безумно он любит девчонку. Я готов поручиться своим ножом, что он явится не позднее завтрашнего дня».
«Ножом? Недавно ты его уже потерял», — язвительно заметила Мартола.
Баста от злости стиснул зубы.
«Да, Баста, что-то ты сдал», — заключил Каприкорн. «Вспыльчивость совсем затуманила твой рассудок. А теперь посмотрим, что ты мне привез».
Старик не сводил глаз с Каприкорна. Финолео рассматривал его, как художник рассматривает картину, которую написал много лет назад. И, судя по выражению его лица, он был доволен тем, что видел. Мэгги не заметила в глазах писателя ни тени страха. В них были только любопытство и довольство собой. Каприкорну взгляд старика не понравился. Он не привык, чтобы на него смотрели так бесстрашно.
«Баста рассказал мне о вас кое-что интересное, господин...»
«Финолео!»
Мэгги напряженно следила за реакцией Каприкорна. Знает ли он, кто написал «Чернильное сердце»? Обращал ли он внимание на имя автора, которое написано под названием?
«Даже голос у него такой, каким я его себе представлял», —
прошептал Финолео Мэгги. Он напоминал ей ребенка, который с восторгом глядит на сидящего в клетке льва. С той только разницей, что Каприкорн не сидел в клетке. Одного его взгляда было достаточно, чтобы Баста локтем толкнул Финолео в спину. От сильного удара у старика даже перехватило дыхание. Пока Финолео ртом ловил воздух, Каприкорн пояснил.
«Не люблю, когда в моем присутствии шепчутся. Итак, продолжим. Баста поделился со мной удивительной историей. Вы якобы утверждаете, что написали некую книгу. Как говорите, она называется?»
«Чернильное сердце», — ответил
Финолео, потирая спину.
Я так назвал книгу, потому что она о человеке, сердце которого черно от злости. Мне это название до сих пор кажется удачным».
Каприкорн поднял брови и улыбнулся.
«О, как это понимать? Может, как комплимент? Ведь вы говорите о моей истории».
«Нет, это моя история. Ты в ней всего лишь персонаж».
Мэгги заметила, как Баста вопросительно посмотрел на Каприкорна, но тот слегка покачал головой. Спину Финолео на этот раз пощадили.
«Так-так, значит, ты не собираешься отказываться от своих вымыслов?»
Каприкорн встал с кресла и медленно спустился по ступенькам. Финолео заговорщически улыбнулся Мэгги. Остановившись прямо перед писателем, Каприкорн железным тоном проговорил.
«Над чем ты смеешься?»
Его голос резал слух, как нож Басты.
«Я тут как раз вспомнил, что тщеславие — главная черта твоего характера. Да, я наделил тебя изрядной долей тщеславия и...»
Финолео сделал театральную паузу.
«Еще кое-какими слабостями, о которых я лучше не буду говорить при твоих людях».
Каприкорн целую вечность молча смотрел на писателя. Потом он приподнял уголки губ в намеке на улыбку. Глаза Каприкорна блуждали по церкви, как будто он и забыл о Финолео.
«Ты дерзкий старик», — произнес он наконец. «И к тому же лгун. Но если ты считаешь, что твое притворство произвело на меня такое же впечатление, как на Басту, ты сильно заблуждаешься. Твои росказни смехотворны, как и ты сам. Когда Баста привез тебя сюда, он совершил глупость. Теперь придется от тебя избавиться».
Баста побледнел и, втянув голову в плечи, подскочил к Каприкорну. Мэгги услышала его испуганный шепот.
«Но вдруг эти двое не врут? Они утверждают, что если мы убьем старика, то все умрем!»
Каприкорн взглянул на него с таким презрением, что тот отшатнулся, как от удара. А по виду Финолео можно было подумать, что вся эта ситуация его забавляет. Такое впечатление, что писатель воспринимал происходящее как спектакль, который исполняли специально для него.
«Бедный Баста!» — сказал он Каприкорну. «Ты опять к нему несправедлив, а ведь он прав. Что, если я не вру? Что, если я и вправду вас создал? Тебя и Басту? Все говорит о том, что вы испаритесь, как только меня уничтожите».
Каприкорн рассмеялся. Но Мэгги почувствовала, что слова Финолео его встревожили, хотя он и старался скрыть беспокойство за маской равнодушия.
«Я могу доказать, что я тот, за кого себя выдаю», — тихо проговорил Финолео, чтобы никто, кроме Каприкорна, Мэгги и Басты, его не услышал. «Но ты ведь не хочешь, чтобы о твоих родителях узнали все подручные и служанки?»
В церкви наступила тишина. Все замерли. Баста, подручные у лестницы и даже суетившиеся возле столов женщины смотрели на Каприкорна и незнакомого старика. Мартола стояла на своем месте и, выпятив подбородок, напряженно прислушивалась к шепоту. Каприкорн молча разглядывал свои запонки. На светлой рубашке они выглядели как капли крови. Потом он поднял бесцветные глаза на Финолео и тихо произнес:
«Говори, что ты хочешь сказать, старик. Но если тебе дорога твоя жизнь, кричать не обязательно».
Мэгги почувствовала, с каким трудом он сдерживает злобу. Еще никогда она не боялась его так, как сейчас. Каприкорн подал Басте знак, и тот неохотно отошел.
«Малышке-то можно послушать?»
Финолео положил руку Мэгги на плечо.
«Или ты и ее испугался?»
Каприкорн даже не взглянул на Мэгги. Все его внимание занимал человек, который его создал.
«Говори, я жду, хотя я уверен, что ничего нового ты мне не скажешь. Люди в этой церкви уже неоднократно пытались спасти свою жизнь при помощи лжи. Но если ты и дальше будешь болтать попусту, я позабочусь о том, чтобы тебя укусила змея. Для такого случая у меня дома всегда найдется пара гадюк».
Угрозы Каприкорна не произвели впечатления на Финолио.
«Хорошо», — сказал он и обвел взглядом окружающих, словно сожалея о том, что они его не услышат. «С чего начать?» «Прежде всего поясню. В книгу попадает далеко не все, что писатель знает о своих персонажах. Кое-что для читателей остается тайной. Ее знают только герои и его создатель. Например, я всегда знал, что он...» Финолио кивнул в сторону Басты. «До того, как ты его подобрал, был очень несчастным ребенком. Как говорится в одной замечательной книге, детей страшно легко убедить в том, что они отвратительны». Баста был в этом уверен. «Конечно, нельзя сказать, что ты убедил его в обратном. Нет, с какой стати? Просто в его жизни появился человек, к которому он привязался. Кто-то говорил ему, что делать. Ты стал для него богом, Каприкорн, несмотря на то, что плохо с ним обращался. Но ведь не все боги милосердны, верно? Они часто бывают грозными и жестокими. Я не стал все это записывать. Достаточно было того, что я это знаю. Но хватит о Басте, перейдем к тебе».
Каприкорн не сводил глаз с Финолио. Его лицо окаменело.
«Каприкорн!» —
почти нежно произнес писатель, глядя поверх плеч своего собеседника. Он словно забыл, что говорит не о литературном персонаже, а о человеке, который стоит напротив него.
«Конечно, у него есть и другое имя, но он и сам его уже не помнит. С 15 лет он называет себя Каприкорном. Это его знак зодиака. Каприкорн неприступный, непостижимый и ненасытный. Он любит играть Бога. Или дьявола, в зависимости от ситуации. Но есть ли у дьявола мать?»
Финолио посмотрел Каприкорну в глаза.
«У тебя есть».
Мэгги взглянула на сороку. Теперь та, сжав костлявые кулаки, стояла у самого края лестницы, но все равно ничего не могла разобрать. Финолио говорил очень тихо.
«Ты распространил слух о том, что у твоей матери знатное происхождение», — продолжал писатель. «Еще ты любишь рассказывать, что она была дочерью короля и что твой отец служил у него при дворе оружейным мастером. Красивая история. Но хочешь, поделюсь своей версией?»
Впервые Мэгги увидела на лице Каприкорна нечто похожее на страх. Это был безымянный страх, который нигде не начинался и нигде не заканчивался. А за ним, словно гигантская черная тень, вставала ненависть. Мэгги точно знала, в этот момент Каприкорн готов был убить Финолио, но страх связывал ему руки и заставлял ненависть расти. Заметил ли это Финолио?
«Рассказывай свою историю, почему бы и нет?»
Каприкорн уставился на писателя неподвижными, как у змеи, глазами. В шаловливой улыбке Финолио Мэгги узнала улыбку Пипо. Он сказал:
«Хорошо, продолжим. Конечно, история про оружейного мастера — ложь».
Мэгги не покидала чувство, что весь этот разговор для старика — развлечение. Он вел себя так, словно играл с котенком. Неужели он так плохо знал своего собственного персонажа?
«Его отец был обычным кузнецом», — продолжил Финолио, не обращая внимания на холодную злобу в глазах Каприкорна. «В детстве единственными игрушками мальчика были раскаленные угли. Стоило ему заплакать, кого-нибудь пожалеть или хотя бы сказать: „Я не смогу, у меня не получится“, как отец его бил. В удар он вкладывал всю силу, с какой ковал раскаленное железо. Отец хотел, чтобы сын усвоил одну простую истину: сила — это главное, все остальное не в счет. Он все время повторял: „Сильный устанавливает правила, так что изволь быть сильным“. Мать Каприкорна тоже считала это единственной непреложной истиной на земле. Она изо дня в день убеждала сына в том, что однажды он станет самым могущественным человеком в мире. Она была вовсе не принцессой, а служанкой с грубыми от работы руками и шершавыми коленками. Мать повсюду следовала за сыном, даже тогда, когда он начал ее стесняться и придумал себе новых родителей. Она восхищалась его жестокостью и упивалась страхом в глазах окружавших его людей. Она любила его чернильное сердце. «Да, Каприкорн, у тебя вместо сердца черный камень, такой же бесчувственный, как кусок обгоревшего дерева, и ты этим гордишься».
Каприкорн внимательно рассматривал свои красные металлические запонки и делал вид, что слова Финолео ему безразличны. Когда старик замолчал, он аккуратно натянул рукав пиджака на запястье и смахнул с него ворсинку. Казалось, тем же легким движением он избавился от гнева, ненависти и страха. Его холодный взгляд не выражал больше ничего.
«Да, старик, ты рассказал удивительную историю», — тихим голосом произнес Каприкорн. «Она мне понравилась». «Ты хороший лжец, поэтому я оставлю тебя у себя. До поры до времени, пока твои истории мне не наскучат».
«Оставишь меня у себя?» Финолео гордо выпрямился во весь рост. «Я не намерен здесь оставаться, что...»
Каприкорн зажал ему рот рукой и прошептал. «Ни слова больше».
«Баста сказал, что у тебя есть три внука. Если из-за тебя у меня будут неприятности, или если вздумаешь поделиться своими россказнями с моими людьми, я попрошу Басту завернуть несколько гадюк в подарочную упаковку и положить их твоим внукам под дверь. Я ясно выражаюсь, старик?»
Финолео бессильно уронил голову на грудь. Можно было подумать, что тихие слова Каприкорна сломали ему шею. Когда писатель наконец поднял голову, страх крылся в каждой его морщинке. Каприкорн с довольной улыбкой сунул руки в карманы и сказал:
«Ох уж эти мягкосердечные люди! У них столько привязанностей! Они любят своих детей, внуков, братьев, сестер, родителей, собак, кошек, канареек! У каждого, будь то крестьянин или торговец, есть что-то, что дорого его сердцу. Даже у полицейских есть семьи или хотя бы домашние животные. Взгляни на ее отца!»
Каприкорн так резко показал на Мэгги, что она вздрогнула. Потом он добавил:
«Волшебный язык приедет, хотя прекрасно знает, что ни его, ни ее я отсюда не отпущу. Но не прийти он не может. По-моему, мир устроен чудесно. Как считаешь?»
«Да», — пробормотал Финолео, — «чудесно».
Впервые писатель посмотрел на свое создание не с восторгом, а с отвращением. Злодею это пришлось по нраву.
«Баста!» Каприкорн жестом подозвал его к себе.
Тот, желая продемонстрировать, что он оскорблен, подошел подчеркнуто медленно. Каприкорн приказал: «Отведи старика в бывшую комнату Дариуса и поставь у двери охрану».
«Хочешь, чтобы я отвел его в твой дом?»
«Да, что тут такого? Ведь, по словам этого человека, он мне как отец. Ко всему прочему, его истории меня забавляют».
Баста пожал плечами и грубо схватил Финолео. Мэгги в испуге посмотрела на писателя. Неужели она останется в хлеву одна? А ведь там даже окон нет. Но когда Баста стал уводить Финолео, старик взял Мэгги за руку и сказал Каприкорну:
«Пусть девочка пойдет со мной. Не запирать же ее в этой конуре одну-одинешеньку».
Каприкорн повернулся к нему спиной и равнодушно проговорил:
«Как хочешь. Все равно скоро приедет ее отец».
Да, Мо скоро приедет. Мэгги вместе с Финолео шла вниз по улице и думала только об этом. Старик положил ей руку на плечо и прижал к себе. Но разве он мог защитить ее от Каприкорна, Басты и всех остальных? Нет. А Мо сможет? Тоже нет.
«Пожалуйста», — подумала Мэгги, — «хоть бы он не нашел сюда дорогу. Ему нельзя приезжать». И все-таки она хотела, чтобы он приехал. Хотела больше всего на свете.